эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире радио «Крым Реалии», в студии Елена Юрченко, и вы слушаете «Дневное шоу». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905. Радио «Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Также наш эфир доступен на сайте «Крым Реалии». И гость нашей студии – заместитель координатора украинской правозащитной организации «Крым СОС» Евгения Андреюк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о том, как украинские правозащитники защищают права жителей оккупированных территорий. Можно ли крымчанам уберечься от преследований со стороны российских спецслужб? И как в странах Евросоюза реагируют на происходящее в Крыму? Об этом мы поговорим с Евгением Андреюк в прямом эфире. А сначала я предлагаю послушать небольшую информационную справку, которую мои коллеги подготовили о нашей гостье.
Гость эфира.
Евгения Андреюк, заместитель координатора общественной организации «Крым-СОС», эксперт по международному праву. Родилась и выросла в Беларуси, окончила факультет международных отношений в университете Минска. Уже в тот период занималась общественной и правозащитной деятельностью. Изучала международное и гуманитарное право в Германии. Получила образование в Женевской академии международного гуманитарного права и прав человека в Швейцарии. После учебы в Европе Андреюк приехала в Украину работать волонтером. Так она присоединилась к общественной инициативе «Крым-СОС». Правозащитница считает, необходимо говорить о событиях в Крыму, чтобы доносить информацию о происходящем за пределы полуострова. Гласность, по мнению Евгении Андреюк, один из главных инструментов защиты для крымчан.
Гость эфира.
Евгения, почему вы выбрали Украину для жизни и работы?
Хороший вопрос. И, в принципе, вряд ли это было очень спланировано заранее. И как и для многих, я думаю, людей, которые нас слушают, да и для всех людей в Украине, 2014 год многое не то чтобы поменял, но многое привнес. И 2014 год на момент аннексии Крыма я училась тогда. Училась я в Швеции в тот момент, и вот было время писать мне магистерскую работу, и у нас были разные варианты, куда можно поехать, в какие страны, и я планировала сначала ехать в целом вообще в другой регион, и вот как бы однажды, просто подумавши, что происходит, я поняла, что то, что происходит в Украине на тот момент, ну, это не то, что близко, но это просто часть меня, и, собственно, именно поэтому я решила, что, ну, очень важно не просто изучать это, но участвовать в этом. И я приехала писать магистерскую работу, и, правда, уже потом и писала магистерскую по всему волонтерскому движению в Украине, которое возникло как ответ на военный конфликт здесь. И потом, правда, так уже сложилось, что я втянулась, познакомилась и сначала, ну, и стала уже работать и развиваться, и постепенно это стало для меня, да, одним из очень важных вещей в моей жизни.
А вы бывали в Крыму раньше?
Да, я бывала до аннексии, как, опять же, наверное, и многие люди, которые с наших стран, там, в частных целях абсолютно просто отдыхая.
А где?
Под Севастополем, в Качебыре. Это был такой один из... Мы несколько раз ездили и в Судаке.
Что вам нравилось там?
Ну, естественно, для меня, будучи из страны, где нет ни гор, ни моря, как бы есть две вещи, за которыми мы всегда ехали, и которые всегда казались, ну, абсолютно потрясающими. Да, это море и горы. И уже тут, когда у меня появились хорошие друзья и коллеги крымчане, оказалось, что некоторые плавать-то не умеют. Да, для меня это было большим удивлением, потому что для меня, конечно же, Крым — это всегда было море, это всегда было лето, это был отдых, который, ну, абсолютно, да, никак не связаны с какими-то там тяжелыми воспоминаниями или моментами.
Евгения, а как вообще вы начали работать в правозащите? Вот как это происходит? То есть девушка учится, у нее есть какие-то увлечения, там, любит музыку, фильмы, и потом решает, что она должна защищать права людей? Как это было?
Ну, у меня это было... Мне сложно сказать, да, что оно было как-то нормально, стало по-другому. Я еще со школы стала интересоваться общественными процессами, общественными движениями, и начиналось это чуть ли не, ну, не знаю, там, в 13-14 лет там, с дебатного клуба, где мы поднимали разные общественно-политические вопросы. И потом мне повезло в определенной мере со школой. У нас был клуб ЮНЕСКО в школе, в который я вступила еще в 14 лет. Ну, как бы с тех пор моя жизнь была постоянно связана с тренингами, с поездками. И это в тот момент дало совершенно другой такой аспект жизни. То есть, когда ты встречаешься с другими людьми, у нас было очень много различных мероприятий там по всей стране, включая летние лагеря. Уже сейчас, возвращаясь назад, я понимаю, что система, которая была в то время в этом... скорее детском, там, молодежном движении, она очень способствовала развитию вот самих детей. То есть у нас там, в летних лагерях ЮНЕСКО система была всегда просто самоуправление, и взрослые особо не вмешивались. У нас было там, не знаю, страны, свои правительства. И кроме того, что было очень интересно, это давало абсолютно всю ответственность детям. И так было и в клубе ЮНЕСКО, мы сами планировали нашу деятельность. И вот с этого началось. И с этого началось мое увлечение, интерес. И кроме этого, например, в тот же момент мне стало интересно, что происходит в других странах. Я много читала там, про различные конфликты, что происходит. Ну и как-то вот и оно так втянуло шаг за шагом. И потом я стала учить международное право и переехала в Минск. Сама я родилась и жила в Бресте до этого. И уже в Минске, как бы, ну, и, наверное, тоже совпадало в том числе. Это был 2005-2006 год, когда в Беларуси были события, похожие здесь на Майдане, но которые по-другому закончились. Мы называем это площадь. И тоже это был такой призывный момент, когда я стала интересоваться, что происходит. И это другое, когда твои сверстники, которые стояли на площади, они оказались в тюрьмах, передавали тогда письма, люди сидели на сутках, ну, 10-15 суток, и потом выходили рассказывать, что с ними происходило. Ну, и поэтому к моменту, когда я приехала в Минск, я знала уже, какие есть основные правозащитные организации, что происходит. И опять же, ну, вот так вот шаг за шагом, где-то я стала волонтёрить, где-то помогать. Мы тогда занимались в том числе много студенческими правами, а потом как бы общей тематикой. То есть я не могу сказать, что для меня в какой-то был определенный момент. Мне было всегда этим интересно, я занималась всегда общественными и там правозащитными вещами, и оно просто скорее перерастало из разных тем, из разного уровня вовлеченности. Уже потом, когда я стала работать с беженцами, с мигрантами, да, которая тоже придавала какой-то совершенно другой аспект, и опять же учеба за границей дала такой другой, более там профессиональный взгляд с одной стороны, с другой стороны понимание того, как происходит, какие процессы в международных организациях и как происходит в других, да, в европейских странах. И вот так, ну, оно одно на одно, то есть мне даже сложно сказать, ну, вот так оно как-то и есть, да, в моей жизни.
А на ваш взгляд, то, что вы являетесь гражданкой другой страны и имеете определенный опыт работы и учебы в других странах, дает ли вам это какой-то багаж, контекст, который позволяет по-другому посмотреть на происходящее в Украине?
Это иногда и хорошо, и плохо, да, то есть иногда мне кажется, что у меня нету такого... Ну, что такое-то морального права или моральной вовлеченности, и иногда такого глубокого понимания, которое есть у людей, которые сами через это прошли, или которые жили в Крыму, или даже которые просто жили не в Крыму, но здесь, на материке, оно у них по-другому. С другой стороны, правда, у меня есть какое-то... Я могу посмотреть с третьей стороны и с другой стороны, и я думаю, что в том числе это и помогает иногда выдерживать сбалансированную позицию, и... помочь и подсказать, и часто в том числе то, что я говорю, это более такой спокойный взгляд, как это есть. Начиная от того, что многие здесь впадают в эмоции, но и в целом, особенно последний год-полтора, очень много популизма как политического, с одной стороны, с другой стороны, люди очень устали, и поэтому они легко как бы ведутся на этот популизм, да, и иногда, особенно в вещах, связанных там с международными процессами, это настолько просто эмоционально, популистично, абсолютно не основано ни на какой-то реальной ситуации. И я думаю, что в этой ситуации, да, это мне в том числе помогает, и это то, что меня это мотивирует, и я вижу так там иногда свое место, да, и свою позицию, что иногда вот это дать такой более равновешенный, спокойный какой-то взгляд на то, что происходит.
Однажды в интервью вы сказали, что гласность – это инструмент защиты для крымчан. Почему вы так думаете?
Фактически это, наверное, одно из основополагающих вещей в целом всего правозащитного движения, которое еще начиналось в Советском Союзе с диссидентского движения. Мы обычные как бы люди, да, мы обычные, то есть у нас нет никаких инструментов специальных, будь то, например, которые есть у политиков или у чиновников, или даже, там, не знаю, бизнесменов, но все равно у них больше других инструментов влияния. У нас таких инструментов нет, и все, что у нас есть, это только говорить об этом. И, наверное, это то, что в целом во всем, там, особенно второй половине 20 века, то, что стало производить революцию изменения. Просто открытое сообщение о том, что происходит. И с этого вот легло в начало всего правозащитного движения. Чем больше мы говорим, рассказываем абсолютно всех историй, и мы всегда стараемся говорить, что это не касается только политических преследований. Любые истории, в том числе любой опыт, это позволяет составить целую картину объяснения. С этого момента, когда человек готов говорить, и начинается процесс его защиты. Пока человек не готов говорить, ну, никто, как там внешний, никто близкий, ну, не может вмешиваться. Как только человек сказал, обозначил свою позицию, пускай в частном разговоре конфиденциально, и это в том числе есть такой формат, пускай открыто там через средства массовой информации, с этого момента мы можем что-то делать. И в теперешнем мире, когда мир очень сильно взаимосвязан, эта информация открытая формирует потом политику, как национальную здесь, в Украине, так в том числе влияет на действия России, так точно так же формирует и международную политику. И, ну, это единственный фактически для нас выход, да, давать голос историям. И в этом, ну, я, например, вижу эрор в том числе во многом через правозащитное движение, средств массовой информации, это давать голос людям, которые непосредственно пережили, с чем-то столкнулись, вот, ну, делать громче просто их истории.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Дневное шоу», и крымчане могут звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатно для жителей Крыма. Для жителей материковой части Украины телефон в студии 044 490 2905.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Вы слушаете «Дневное шоу». Гостья нашей студии – заместитель координатора украинской правозащитной организации «Крым-СОС» Евгения Андреюк. Вы часто выступаете с докладами о ситуации в Крыму на различных международных площадках, например, в Парламентской ассамблее Европы. И насколько внимание международного сообщества приковано к оккупированному полуострову?
Я бы сказала, что есть... что Крым, украинский опрос занял определенную нишу и занимает ее, и тут, наверное, важно разграничивать там региональную европейскую политику от общемировой. И в европейской политике, и также в американской вопрос Украины является одним из основных вопросов, одним из лидирующих. Несмотря на то, что мы часто слышим, что Украина или Крым уходят из повестки дня, это не так. Этот вопрос есть, и в этом есть, ну, и европейские политики, и американские очень четко понимают, какая роль Крыма, какая роль Украины, потому что отношения с Россией их сейчас очень обострены. И пока ситуация такая, и она подкреплена уже многими документами, как политическими, так и правовыми. Да? То есть очень четко в международной практике есть позиция и по так называемому референдуму, и по аннексии. И поэтому то, что постоянно, то, что происходит, и происходят новые нарушения прав человека, это в том числе то, что позволяет постоянно держать в поле зрения. Другой вопрос – это международный уровень. И здесь, конечно, к сожалению, как бы мы не хотели этого, но мы вынуждены конкурировать с другими кризисами и на фоне войны в Сирии, на фоне непрекращающегося других конфликтов в Африке или там на Ближнем Востоке. Ну, к сожалению, так работает международная повестка дня. То, что более страшное, то и является первым. И поэтому в международной повестке дня, да, нам нужно бороться за место, и это каждый раз обсуждение на Генеральной Ассамблее ООН это подтверждает. Такое же количество стран голосует. То есть вот есть, грубо говоря, наш региональный блок, который нас поддерживает, но очень многим странам Африки, Азии, в том числе, у которых, опять же, сложные отношения с европейскими странами и с Россией, не так важно то, что происходит. И для них нужно актуализировать, нужно объяснять, почему это важно, почему несмотря на то, что нет смертей, нет открытого конфликта, почему мы должны говорить и должны что-то делать. И здесь, конечно, очень большое поле для работы.
После аннексии Крыма ряд стран, переживших в 20 веке советскую оккупацию, в том числе и страны Балтии, вновь заговорили об угрозе со стороны России. На ваш взгляд, насколько реальна такая угроза?
Вот когда как раз случилась аннексия, я упоминала, что мы были в Швеции тогда, и целый ряд там было самых различных мероприятий, и я хорошо помню, как делились мнения аудитории в зависимости, в том числе, из каких стран были люди, и насколько яростно тогда те, кто больше всего говорили о том, что есть дальнейшая угроза России, это были ребята из Азербайджана, это были, естественно, ребята из прибалтийских стран, это Эстония, это Латвия, многие из них говорили, вслед за ними это говорили финны, и шведы точно так же очень с осторожностью относились, и то, что они тогда говорили, ну, как есть Финляндия, и все. Чем дальше, чем западнее, тем меньше эта угроза казалась реальной многим людям, которые были из этих стран, и мне кажется, это до сих пор отражается точно так же на европейской политике. И там от Испании, Италии или Португалии, правда, сложно добиться, то есть очень четкой позиции и призыва к отмене санкций, в том числе, например, идут из этих стран. В то время как, правда, чем восточнее, тем очень четко эта позиция отслеживается, и страны, которые больше всего нас поддерживают, это вот в том числе эти страны, которые я упоминала, плюс Польша, плюс Чехия, те страны, правда, которые пережили, они очень хорошо это на себе знают и до сих пор как бы это повторяют. Говоря о реальности этой угрозы, насколько она реальна, я думаю, что с 2008 года, с агрессией против Грузии, Россия перешла из такой более скрытой экспансионной политики, которая до сих пор остается имперской, начиная с Российской империи в 18 веке, так она остается экспансионной. Просто на какой-то период после распада Советского Союза она скорее перешла в другую фазу. И война здесь, и аннексия Крыма стала следующим шагом этой очень открытой экспансионной политики. Поэтому для меня это вопрос не то чтобы времени, но для меня понятно, что Россия является империей, Россия очень агрессивно ведет внешнюю политику, и страны, которые она так или иначе видит, как свои, да, там она не будет отдавать и наоборот будет продолжать эту экспансию. И по всему сейчас, ну, это очень очевидно уже тем людям, не знаю, которые внешние наблюдатели, это, мне кажется, уже всем хорошо понятно и заметно.
Помимо, так сказать, физической экспансии, сейчас мы наблюдаем, образно говоря, информационную экспансию. На ваш взгляд, меняется ли отношение к российской пропаганде о Крыме, в частности, в странах Европы и США?
Да, и я думаю, что это как раз-таки вот из тех вещей, которые положительные, ну вот на региональном уровне. И вот за эти 4 года стало очень расти хорошо понимание вот и это понятие в целом информационной войны, гибридной войны, в том числе в рамках структур Евросоюза создан особый отдельный там отдел, который занимается вопросами пропаганды, вопросами фейков, ну и они занимаются этим многосторонним, то есть на уровне таком вот именно Европейского Союза, и они как просто отслеживают и объясняют, да, что происходит, так они отслеживают вот целую политику, которая формируется. И вслед за этим как бы начинают в том числе и расти определенное отношение и понимание, и особенно общество, чем ближе к нам, ну, очень по-разному делится и понимает. То есть самое для меня большой пример — это немецкая Германия, немецкое общество, где, и, к сожалению, это русские немцы, которые, казалось бы, этнические немцы, но, тем не менее, прожившие в Советском Союзе долгое время, которые точно так же были депортированы, и многие из них вернулись, вот, ну, очень много, несколько миллионов в Германии, но, тем не менее, старшего поколения русские немцы, они смотрят Russia Today и как бы очень вот довольны тем, что есть. При этом от очень многих немцев я слышала большую обеспокоенность тем, что относительно недавно была открыта большая очень редакция Russia Today в Берлине, там 300 человек, они были в 15 году, и вот я помню, с какой обеспокоенностью немцы об этом говорили. И в том числе, чем больше, вот, когда поднималась волна вокруг американских выборов, и, опять же, все, что идет расследование вокруг этого, чем больше со всех сторон это есть, тем больше, в том числе, растет понимание среди политиков, я бы сказала, что оно есть, растет понимание среди общества, что информация — это не просто информация, да, и в том числе, что это очень активно используется для манипуляции.
Давайте вернемся к Крыму. Там продолжаются обыски, задержания, суды, штрафы, в том числе административные. Жители Крыма как-то могут вообще уберечься от таких репрессий?
Мне бы хотелось сказать, что если, там, не знаю, не делать там каких-то активных действий, да, то ничего не будет. И, конечно, есть базовые меры там безопасности, которые стоит соблюдать. И начинается оно с очень базовых вещей касательно информационной безопасности, потому что особенно вот за последнее время, за последний год и даже за уже 18-й год мы видим все большее количество преследований именно по постам, по лайкам, по репостам, не просто административные, но и уголовные дела. И я думаю, те слушатели, кто следят, наверное, из самых страшных вот в январе были в том числе уголовное дело по интернет-радио «Зело», потому что передавалось, да, и это уже не Facebook, не «Контакт», это совершенно закрытая сеть, поэтому в первую очередь и вообще первый совет — это просто следите за тем, что вы постите, что вы репостите, не только ВКонтакте. Мы всегда рекомендуем в целом людям, у кого активная позиция, в целом удалять страницы ВКонтакте, потому что, к сожалению, ВКонтакт — это то, к чему ФСБ имеет прямой доступ. Но то же самое и с остальными соцсетями, и вообще с любыми интернет-площадками, где что-то публикуется, или следите за этим аккуратно. В противном случае, если вы знаете, что вы публикуете то, за что может быть ответственность, заранее вступайте в контакт с юристами, с правозащитниками, с адвокатами, заключайте соглашение заранее. И всегда мы советуем, чтобы было несколько людей, которым вы готовы и знаете, кому звонить, если что. Если к вам приходят с обыском, чтобы была там стандартная дежурная смс-ка сохранена, которую можно отправить, чтобы был один человек, требуйте от милиции при задержании, чтобы Даре позвонить, Даре сообщить, чтобы дальше эта информация куда-то шла, потому что как только есть эта информация, можно дальше понимать, что делать. Тогда сразу выедут адвокаты, ну, то есть будет тогда предприняты хоть какие-то меры. И, к сожалению, мне бы хотелось сказать, что есть там группа риска конкретная, кому это надо, но учитывая, что сейчас это может случиться абсолютно с любым человеком, то просто каждому, наверное, сейчас, в том числе с тех, кто нам слушает, предпринимайте заранее эти меры. Это может случиться абсолютно с каждым и с теми людьми, которые активную позицию не занимают, не вовлечены ни в какую общественную деятельность, но в том числе и с ними это происходит.
Ну, в том числе сейчас российские силовики проводят какие-то аресты или делают обвинения политические людям, у которых находят сообщения в соцсетях, опубликованных много лет назад. И получается, что даже если следить за тем, что говорит сейчас, нет гарантии, что не могут нарыть что-то ВКонтакте 2011-2012 года, правильно?
Да. Поэтому мы, ну вот наша рекомендация по ВКонтакту — просто удалять страницы. Но если это возможно, но если нет, то хотя бы чистите, либо открывайте новые страницы. И, ну, максимально просто, чтобы не было никакой привязки, что эта страница может быть потом дальше привязана вам. Но это вот из базовых вещей, потому что сейчас, к сожалению, по этим делам, которые возбуждены в интернете, аресты даются в СИЗО. Как бы это ни казалось ужасным и жутким, какие бы мы ни говорили здесь протесты, к сожалению, если человек попал в эту машину, ну, очень сложно потом выбраться или вытащить. Поэтому вот, ну, есть такие самые базовые, наверное, рекомендации, которые, ну, если их соблюдать, то хотя бы как-то можно улучшить что-то, ситуацию в целом.
Недавно в Крыму задержали очередного гражданина Украины по обвинению в шпионаже. На ваш взгляд, какие цели преследует российская власть, формируя такие уголовные дела в Крыму?
Это еще раз, ну, сложно всегда как бы говорить, как и что Россия хочется, не заглянешь в их, как бы, не знаю, там, политику, и всегда есть вопрос, ну, и мы собираемся доказать, насколько стратегической является эта политика, насколько она идет из Кремля, либо это инициатива де-факто местных властей. Но очевидно, что якобы с диверсантами, со шпионами, это попытка показать, что Украина является врагом, что ведется некая деятельность, которая имеет вредоносный характер, потому что вот и все эти задержания диверсантов, которые были, якобы диверсантов, после этого всегда есть их якобы официальные признательные показания, которые при здравом как бы размышлении кажутся смешными, да, когда были задержания в прошлый раз, и когда там наждачка или электропередача, но в них всегда делается акцент вот на том, что это было бы общественно опасно для людей, что вот это какие-то вредоносные действия для Крыма, и в общем со всей как бы пропагандой, какая Украина страшная и плохая, и так ничего не делает, сопровождаемая очень в том числе активной политикой России купить в бытовом смысле, да, вот строятся новые учреждения, строятся новые дороги, вот со всей этой такой большой якобы социальной политикой. Это в очередной раз попытка все больше интегрировать крымчан в Россию, показавши, что вот как бы есть Россия, которая на самом деле заботится о крымчанах.
А как правозащитники вообще получают информацию о происходящем на полуострове?
Есть разные, мы всегда стараемся использовать совершенно разные инструменты, начиная от того, что это прямые сообщения людей из Крыма, и уже сейчас, слава богу, есть активисты в Крыму, правозащитники, гражданские журналисты, и сейчас та же Крымская солидарность, которая все можно смотреть в режиме онлайн, то есть это, например, первые источники, сами родственники. Естественно, очень много, это в том числе открытые источники СМИ, то есть появилось о том, что содержали шпиона, ну, мы узнаем это, например, из СМИ, и потом дальше уже контактируем с семьей. С другой стороны, есть некоторые наши коллеги, которые периодически иногда ездят в Крым, и таким образом мы делаем, в том числе и сами получаем информацию. Поэтому, наверное, мы всегда максимально стараемся сделать это широко, получая из максимально разного количества источников информации, конечно, пытаясь максимально, когда есть, проверять через дальше адвокатов, через родственников, то есть проверять, чтобы удостовериться, что так это и есть. Да?
То есть вот, на ваш взгляд, вот тактика, знаете, бывает, как иногда, когда что-то случилось, задержали человека, и родственники думают, что, ну, конечно, это ошибка, но не может быть, разберутся, отпустят, мы не будем поднимать шум. Бывает, звонят или правозащитники, или журналисты, и говорят, дайте информацию, мы напишем, говорят, нет, не надо, мы боимся, что будет хуже, что это неправильная тактика.
Мы не видели, то есть я не могу осуждать людей, я понимаю, что в ситуации, особенно если люди не готовы, и они парят в эту ситуацию, это естественная реакция, которая есть, но, к сожалению, вот и за всю нашу работу в Крыму, но и в том числе в других странах, и с другими подобными авторитарными режимами, это не работает. Людей просто так, людей невинных не арестовывают для того, чтобы их потом отпустить. Это система, к сожалению, которая не признает ошибок и которая не признает ошибок. Поэтому мы со своей стороны всегда просим для нас, как для правозащитников, не главное публиковать информацию. Я думаю, точно так же, как для коллег-журналистов, по просьбе все всегда закрывают и источник, и делают конфиденциально. Мы с целым рядом дел готовы работать и работаем конфиденциально. То есть то, что, например, нам важно, если человек из жары по уголовному делу, он находится под арестом, чтобы к нему зашел хоть кто-то независимый, это адвокат. И поэтому, когда вот есть, как, например, арестовали сейчас гражданина Украины, самое главное, чтобы туда зашел независимый адвокат, увидел его, узнал, как у него дела, и передал, что, ну вот, все нормально. Есть люди, которые его поддерживают, которые с ним будут. Да, уже дальше, вне зависимости от развития этого дела, тем не менее, его будут сопровождать. Если не хочет семья разглашать, ну, то есть это можно не разглашать. Но главное, что когда человек там, в закрытом учреждении, не оказывается, чтобы хоть кто-то с ним рядом был.
А куда могут обращаться крымчане, если такая ситуация произошла?
В Крыму есть, наверное, одна из самых крупных сейчас групп независимых адвокатов и юристов. Это группа, которую возглавляет Мир Курбединов, и целый ряд у него есть адвокатов, с которыми они вместе работают как коллеги. Я думаю, что те, кто смотрит ситуацию, активно уже знают сейчас этих адвокатов. Поэтому в первую очередь можно выходить на них. И я бы очень советовала, опять же, тем, кто в зоне риска находится или чувствует, заранее прийти, познакомиться. У них довольно уже сейчас большая и растущая команда. В том числе это можно делать через общественных защитников, которые по административным делам работают. Да, то есть, опять же, они сконтактируют. Есть буквально один человек, представитель Агоры, это российская правозащитная организация, Алексей Ладин, то есть можно через него. И опять же, можно выходить на любые организации правозащитные здесь, на материковой Украине, на Крымсос, на Украинскую Херсинскую группу, на Крымскую правозащитную группу. И дальше уже потом мы сконтактируем, найдем адвокатов, сконтактируем с кем лучше. То есть, в принципе, все это с обществом, все тесно между собой общаются, и тут скорее просто важно вот иногда сделать этот первый шаг, да, рассказать. конфиденциально, значит, да, это никто дальше это разглашать не будет.
Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Мы прощаемся с ними и через несколько минут продолжим общение с Евгенией Андреюк на частоте 105,9 FM.